18 часов 5 минут, вторник, март, день 22-й. В студии Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Хотя не знаю, насколько корректно говорить «добрый вечер», основываясь на тех событиях, которые произошли в Европе, в частности, в Брюсселе. Наверное, нельзя. С другой стороны, многие из высокопоставленных чиновников в России сказали: «А мы вас предупреждали». Самое интересное, да, что, в общем-то, я сам на этой позиции стою. Я думал, просто она бесчеловечная. Но я так понял, ее занимает Пушков, например, и ее, например, занимает Мария Захарова, эту позицию. И у меня, в общем-то, позиция такая же. Меня удивляет беспечность Европы, меня удивляет Запад, который обвиняет Россию во всех грехах, все эти разговоры о том, что мы главная угроза, все эти сценарии, которые разыгрываются в европейских странах, сериалы, которые снимаются, значит, того, что Россия начнет Третью мировую войну. Вот они занимаются чушью собачьей, они все ждут, когда Россия на них пойдет танками, там, самолетами, ракетами и прочее, вместо того, чтобы уделять внимание должной безопасности своих граждан. Это жуткая трагедия, ужасная, и я прекрасно понимаю, что виноваты в этой трагедии спецслужбы, европейские, так скажем, да, вот конкретно в Брюсселе виноваты, да, виноваты люди, которые должны следить за этим, виноваты те люди, которые производят осмотр в аэропорту людей, виноваты те, кто до сих пор не воспользовался опытом, в том числе и сопредельных государств каких-то, да, и государств соседей по земному шару, как да. бы Израилю, ну, хотя бы российскому опыту бы хоть как-то учились. Вот, это меня и удивляет. Мне пишут: а давайте про Савченко, 757-й, а что нам торопиться, у нас целых 22 года впереди, чтобы говорить про Савченко. Давайте мы о Савченко поговорим, ну, в следующий час мы будем говорить про Савченко. А первый час, я думаю, мы по большей части посвятим именно разговору о террористических актах, которые произошли в Брюсселе. Вот как-то... Как-то вот так. Потому что сначала был Париж, это было шоком, и все кричали о том, что они молятся за Париж. Ну, знаешь, да, молитва вся эта за Париж и прочее. Бэнкси нарисовал значок, который теперь по случаю все время переделывают, если упадет самолет или еще что-то подобное. А значок — это простой. Эйфелева башня, как бы вписанная в знак мира вот этого. Лапка голубя, ну, знаете. На фоне французского флага. И сейчас все время переделывают ее. Ну, вот, а теперь это Брюссель, теперь это все... В другом месте, но опять же, это Европа. И, как показывает практика, как я понимаю, Европа не готова к такому развитию событий.
Европа... А кто готов?
Ну, кто готов? Ну, я предполагаю, что Россия больше готова, чем Европа.
Недавно было сообщение, неделю назад или полторы, что какой-то пассажир пронес пневматическое оружие в Шереметьево.
Бывает, да.
И, ну, в общем, собственно, и рассказал, что, ребята, посмотрите, что происходит.
Ну, что? Я пронес, ну, какой-то лохопед пронес пневматическое оружие. Что дальше? Что он этим пневматическим оружием сделает? Выбит глаз кому-нибудь? Это вообще разговор не о том.
Это дело не в пневматическом оружии, а в том, что...
Нет, я тебе поясню. Все очень просто. Да. Кстати, пневматическое оружие, оно может быть и пластиковым, например. Пластиковые пистолеты игрушечные, они тоже пневматические, чтобы ты понимал. Вот дети играют, которые...
Ну,
это пневматика.
Я понимаю, да.
Вот. Речь идет о другом. Сумасшедшего ты, конечно, не просчитаешь. Вот как это было с Бабакуловой, которая взяла, отрезала ребенку голову и пошла гулять по Москве и кричать какие-то вещи. Сумасшедшего человека ты не просчитаешь. Террористическую организацию, организованный некий теракт, при котором обязательно есть переговоры, встречи, телефонные звонки, переписки, все что угодно.
Да.
Это в какой-то мере хотя бы просчитывается. Ну, то есть спецслужбы этим должны заниматься. Сумасшедшего просчитать невозможно. Сумасшедший — это сумасшедший. Тут уже ничего не поделаешь. Но здесь, как я понимаю, группа людей. И даже некоторые говорили, что это белорусы, но это я сейчас смотрю на фотографию, но... Ну, не знаю,
да нет,
насколько
белорусы,
это белорусы. Что-то не очень они похожи на среднестатистических белорусов. Я, конечно, не хочу здесь устраивать расовую сегрегацию, да? Но что-то, ну, не похоже. Они больше на меня похожи, чем на белорусов. Хорошо, давайте вот так, чтобы никому не было обидно. Они больше похожи на меня, чем на белорусов. А я русский. Да, ну, я так считаю просто. Но это темные ребята какие-то. И у них бороды, я вижу. Вот. Я бы мог сравнить их с турками в какой-то момент, с арабами, может быть. Ну, вот похожи они. Может быть, на что-то, ну, знаешь, кавказская внешность какая-то. Но сказать, что это типичная белорусская какая-то внешность или типичная такая русская внешность, ну, я бы не сказал. Ну, хотя часто, в общем-то, внешность может быть любая. Ну, ты понимаешь.
Это правда.
И это не отменяет того, что люди, например, из Беларуси. Да. Но пока сложно верится, что это белорусы. А, чё ты лечишь? Россию взрывали миллион раз, пишет 21-й. 21-й, вы устраиваете клоунаду, миллион раз Россию не взрывали. Да, террористические акты на территории Российской Федерации были. Было их много, были они болезненны для Российской Федерации. Именно поэтому в таком ключе шутливом или в каком-то, я не знаю, расхлябанном, в котором вы говорите, говорить об этой теме нельзя, потому что это горе для наших сограждан. Ну, на мой взгляд, а там уж вы решаете сами для себя. Да, они были, но вы, наверное, обратили внимание, что количество их уменьшилось. То есть наши спецслужбы работают неплохо. Наши спецслужбы в сравнении с многими спецслужбами мира по предотвращению террористической угрозы работают действительно неплохо. Может быть, даже хорошо. Потому что я помню отчет по 2015 году. Так вот, все теракты тогда были предотвращены. Проблема терактов в том, что когда их предотвращают, никто
о них мало говорят,
об этом никто не знает, да. И когда они происходят, об этом сразу говорят все. А, вопрос не в тему, но все же. Так, нет, Савченко позже. Брюссель, Париж, самые исламские города ЕС, видимо, так Алкамак пишет. А, самые мирные религии, как мы все знаем, когда наконец-то кто-нибудь заявит, что это реально самая опасная религия, призовет ее к запрету, пишет Алкамак. Вы предлагаете запретить ислам. Это неправильно. Ну, вот смотрите, в Казахстане, например, люди проповедуют ислам. Ну и что? Ну, что происходит?
В Киргизии очень многие
проповедуют. В Киргизии бывает. Ну, понятно, что и из Киргизии, из Казахстана люди сбегают в исламское России. Государство, бывает. И из России бегут люди в исламское государство, такое тоже бывает. Это террористическая организация действий, которая запрещена на территории Российской Федерации и ряда других стран. Смысл не в этом, смысл в другом. Смысл в образованности людей. Смысл в том, как эти слова трактуются. К сожалению, вот сейчас, да, это напасть именно тех людей, которые проповедуют ислам. Это их проблемы, безусловно. И эту проблему нельзя никак решить, иначе как сообща. Ну, то есть это невозможно решить никак, если мы это не будем решать сообща. Да, для них это проблема. Да, что люди, прикрываясь идеями ислама, якобы, совершают преступления ужасные, убивают мирных граждан. И они убивают, обратите внимание, ведь не только они же, ну, террорист, он что, разбирает, кто в толпе стоит? Верный, неверный, какой угодно.
Да.
Ну, вы знаете, да, вот это
да,
вот все,
да, да.
Всю эту терминологию. Нет, он просто всех взрывает. Вы же прекрасно понимаете, что для мусульман это бич, это проблема. Это все равно, что, я вам объясню, вот есть такой православные активисты, которые очень сильно нас раздражают, всех, я думаю, православных людей, но с ними ничего нельзя сделать, потому что они
да
есть и есть.
Религиозные фанатики.
Да, религиозные фанатики, это большая проблема, и откуда берется фанатизм? Откуда берется религиозный фанатизм? По большей части он берется, конечно же, от низкого уровня образования, от незнания, от глупости, от непонимания ситуации. Человеку легче поверить, чем в какие-то слова, которые ему говорит более уважаемый для него человек, нежели пытаться изучить какую-то информацию. Мы знаем, что Ближний Восток на протяжении долгого времени многие государства подрывали. Да, я не буду называть прямо по пальцам эти государства, но все понятно. Назовем их цивилизованный Запад, хорошо? Цивилизованный Запад вел себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке, есть такое выражение. Творил, что хотел. Ввергал страны...
По-хозяйски.
Ввергал страны в хаос. Но вы понимаете, что страны, которые ввержены в хаос, там не будет ни образования, ни культуры, ни должного понимания вещей в принципе. Нужно работать над восстановлением этих институтов гражданского общества, да, восстановлением институтов государства, так называемых. Понимаете, когда ты заходишь, когда ты превращаешь все в труху, когда ты уничтожаешь все на своем пути, и то, что остается, оно, естественно, начинает каким-то образом сопротивляться, и сопротивляется оно обычно, да, самыми, что ни на есть, есть примитивными образами. Ну, условно говоря, была семья где-нибудь, условно, я говорю, Ирак. Вот была семья, заходят американские военные, уничтожают папу, маму. Ну, так получилось, там, братьев, сестер, остался один мальчик. Вот он один, этот мальчик. Он маленький, ему, ну, не знаю, 10 лет, например. И вот этому мальчику проходит 5 лет, там, 6 лет, ему 16 лет, он не получил ни образования, он не получил ничего, он не читал книг, к нему подходит дядя и говорит, а ты знаешь, что вот такой вот путь, он верный. И начинает ему втюхивать и впихивать в голову всякие свои убеждения, непонятные вещи, которые никакого отношения к исламу не имеют, но основываясь на религиозных текстах. Знаешь, так делали когда-то, сейчас вот они пропали, свидетели Иеговы. Они ходили по улице и вырывали из Библии нужные моменты и пытались убедить людей в том, что им нужно вступить в их секту гнусную. Слава богу, не все это делали. Вот то же самое. Все, они подбирают этого мальчишку, они его обучают, они его наускивают, натаскивают, и он превращается в машину убийства. Все. Все очень просто. То же самое. Обиженные люди, которых оттолкнуло общество, обиженные девочки, учащиеся в том числе даже в МГИМО, МГУ, где угодно, которые не нашли внимания среди сверстников, за ними не ухаживали мальчики, их оскорбляли, еще что-то происходило. Вдруг на них в определенный момент через социальные сети выходит вербовщик, начинает им рассказывать, как правильно жить, они
какие
едут
они
туда.
Какие они замечательные, конечно, какие они прекрасные, умные.
Да-да-да, в итоге они в себя взрывают просто и все.
Да.
Мы должны все прекрасно понимать, что терроризм – это проблема. Проблема всех нас, потому что когда и если кого-то будут взрывать, извините, вас не спросят, какой вы религии, какого вы цвета кожи, где вы находитесь, что вы будете делать. Вас просто взорвут. Взорвут. Так же, как и того человека, который рядом с вами. И самая большая проблема, это, естественно, для исламского мира, потому что происходит демонизация представителей ислама, происходит демонизация мусульман. Это крайне невыгодно людям, которые проповедуют ислам. Ислам. Я подчеркиваю, я не буду говорить умеренный ислам, неумеренный, я буду говорить, ислам проповедуют. Все остальные проповедуют не ислам. Террористы не проповедуют ислам. Они проповедуют уничтожение людей, все. Это просто преступники, это убийцы, это люди, устраивающие геноцид, как угодно их называйте. К религии они не имеют никакого отношения. Так вот, люди, которые проповедуют ислам, они понимают, что для них это те, кто их религию ввергает просто в, ну, как бы тебе, знаешь, в преисподнюю. Вот, все портит, условно говоря, вот человеческим языком, все портит, все изгадили террористы. Понимаете, какая вещь? Мы в какой-то мере можем, конечно, всех мусульман обвинять, но это будет неправильно. Завтра найдутся люди, назовутся они какими-нибудь активистами, воинами, как, не знаю, католической церкви, начнут кого-то убивать. Что тогда? Послезавтра найдутся какие-то люди, которые скажут, что они черносотенцы и начнут...
Гугеноты.
Да, от имени православной церкви, например, всех мочить, взрывать и все что угодно. Что вы будете делать? Говорить, что все православные плохие? Ну нет, это неправильный подход. Это неправильный подход. На мой взгляд, ну вы можете с ним не соглашаться. Про крестоносцев попой, говорит 70-й. Ну, я не знаю, поете вы про крестоносцев или нет. Может быть, вы друг Стаса Михайлова и любите петь. Мне петь про крестоносцев не надо. Это всем известный факт абсолютно. Я могу еще и про инквизицию напомнить тоже. Так вот сверху докинуть, чтобы вам было удобно. Вот. А почему нет радикальных христиан, говорит 4-й.
Они были.
Они, во-первых, были, а во-вторых, возьмите и посмотрите на следующую вещь. Как живет Европа, как живет та же самая Россия, это все христианские страны, с этим различием, что кто-то католик, кто-то православный. Понятно, что самая православная по количеству, самая массовая православная страна – это Российская Федерация. Вот, посмотрите на наш уровень жизни, а теперь представьте, если бы на нашей земле на протяжении нескольких лет велись постоянно войны, нам бы не давали учиться, нам бы не давали читать литературу, нам бы не давали просто жить, рожать детей, все что угодно. В кого бы превратились наши, ну не мы бы умерли просто, наши дети, а может быть и внуки. Но они бы превратились в озлобленных, конечно, персонажей. Не все, я подчеркну, меньшинство, но да, они бы появились, да. Они бы появились. Ну, слушайте, примеров-то куча в нашей стране озлобленности, которая из ничего вдруг как казалось, берется.
Дай только
была,
повод. Да.
Была православная страна, называлась Российская империя, простите. И что потом? А потом Великая Октябрьская социалистическая революция, или, как некоторые говорят, Октябрьский переворот. И друг другу порвали в клочья. Порвали в клочья. Давайте дальше. Вот Украина. Спокойное государство, все в порядке вроде бы, все нормально. Ну, есть проблемы с коррупцией, есть проблемы с госуправлением, ну и так далее. Экономические проблемы существуют. Но в каком государстве нет этих проблем? И тут страну разрывает пополам, тут начинаются военные действия, украинцы начинают друг друга убивать. Ну, что... Это вот тебе, тебе христиане, пожалуйста. Ну, какие вопросы? Вот и все. Вот и все. Почему именно террористы в классическом понимании, которые воздействуют на массы, пытаются завести эту истерию, да, толпы, взрывая кого-то в мирных городах, я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, если бы у них был другой метод воздействия на что-нибудь, они бы по-другому воздействовали. Но это единственный метод, видимо, который у них есть, все. Ну, то есть больше никакого, видимо, метода у них нет.
Да.
И потом, я не знаю, мне же мозги-то не промывали вербовщики. Что там они говорят этим людям? Что там они говорят этим молодым парням? Вы посмотрите на террористов, которые, которых сейчас ловят, бывают на Северном Кавказе. Посмотрите на террористов, которые где-то кого-то взрывают. Вспомните бостонский марафон. Это всегда очень молодые люди. Это очень молодые люди, они моложе меня. Вот. Это всегда где-то 20 лет, 22, 18, 16. Это...
Неокрепшие умы часто.
Это мужчины с гормональным подъемом, во-первых, да, во-вторых, сильные уже физически, горячие, которые хотят поменять мир, но не знают, как это делать, и попадают в руки тех, кто им говорит, как менять, и говорит... Все что угодно. Он может говорить хорошее, может говорить плохое. Вот куда попали. Они попадают в руки вот этих вот вербовщиков. Да, да, да. В каком-то плане они тоже вообще-то жертвы. Ну, в каком-то плане. Можно так и говорить, в принципе. Если будут нас взрывать, им покажут... Нет, это что-то, цитат, какое-то рифмофлёдство пошло. А, как легко зомбировать человека, это печально, говорит 51-й. Да, безусловно, 51-й. Человек слаб. Человек слаб физически, и человек слаб морально, человек слаб духовно. Человека очень легко убедить в чем-то, чего даже и не существует. Элементарный пример революций цветных, которые происходили, ну вот опять же, на территории Ближнего Востока, да и не только на территории Ближнего Востока. Обратите внимание на Грузию, обратите внимание на Украину.
Да.
Вам мало не покажется. Да, вспомните Россию начала 90-х годов. Вспомните, с каким азартом мы развалили Советский Союз. Ну, не мы... Но чуть люди старше нас с тобой, Даша, мы не можем себе это приписать. Но, тем не менее, это наш народ, поэтому я говорю «мы». Ну, вспомните это все, посмотрите на историю, что мы делали, как мы делали. Ошибки совершали ужаснейшие. Посмотрите на жизненный путь Рамзана Кадырова, который принимал активное участие в перченской кампании на стороне бандподполья. То есть он был террористом, чтобы вы понимали, сепаратистом он был. И посмотрите, что он потом говорил. Он говорил, что нас обманули, нас повели не туда, моего отца обманули, мы не хотели, мы не поняли. Ну, вполне себе закономерные вещи. Да, действительно, можно обмануть. Да, действительно. Главное, в нужный момент, в нужное место нажать. А люди, которые это делают, они существуют, они очень умные, они очень продуманные, серьезные. Знаете, для того, чтобы действительно заинтересоваться такими конспирологическими теориями и, может быть, отчасти понять, как что-то устроено, или, по крайней мере, понять одну из моделей мироустройства, можно посмотреть тот же самый сериал, который, кстати, смотрит наш шеф. «Карточный домик».
«Карточный домик».
Очень интересно с этой точки зрения.
Да.
Вот чем закончился последний сезон, я говорить не буду. Вот.
Не будем
но это
спорить.
Но это очень интересно, это очень интересно. Ведь есть теории о том, что терроризм на самом деле порождение государств. Ну, серьезных, больших государств. То есть террористы, они из ниоткуда не берутся. И примеры-то очень простые. Тот же самый Талибан, порождение Рейгана. Это всем известно. Аль-Каида.
Аль-Каида, да.
Это детище Талибана и все, и так далее. А вот, Исламское государство. Ну, чье это порождение? Как появилось Исламское государство? Кто дестабилизировал Ближний Восток? Кто дестабилизировал Ирак? Кто дестабилизировал Ливию? Кто дестабилизировал Сирию? Кто это делал? Это делал Запад. И сейчас, что самое интересное, Запад, конечно, за это платит очень серьезную плату, да, в виде, во-первых, мигрантских потоков бешеных, которые идут в Европу, и в виде вот неконтролируемости этих потоков. Ведь когда только пошли люди в Европу, по-настоящему вот эти потоки беженцев пошли, в России эксперт за экспертом, человек за человеком, да, спец за спецом говорили о том, что невозможно будет проконтролировать, кто и когда и как попадет на территорию конкретных стран, вот европейских. Мало ли среди этих людей террористов? Да кто знает. Да кто знает, ребята, кто знает. Ну вот. И в этом плане, конечно, позиция Соединенных Штатов Америки, она достаточно удобная и прекрасная, потому что они живут на своем материке отдельном. И дестабилизация Европы, ну, это, конечно, не очень приятно, но терпимо, понимаешь? Лучше, чем дестабилизация в своем регионе, согласись?
Конечно.
Ну вот, лучше пускай Европушка еще раз захлебнется в кровушке в своей, правильно? Там Россия потом спасет эту Европу опять в который раз, да? Вот. Ну, правильно, ну, Даш, ну так, ну сколько раз мы спасали Европу?
А
ну,
чем мы сейчас можем помочь и спасти Европу?
Сейчас мы ничем не можем, и ничем мы не помогаем. Сейчас единственное, чем мы можем помочь, мы можем, во-первых, сочувствовать, во-вторых, предложить свою помощь в организации антитеррористических всяких разных мероприятий, к которым мы приучены, а европейцы не приучены, потому что они, извините, пожалуйста, они расслабились. Они расслабились. Они расслабленные. Ты была в европейских странах? Ты видела, как там проходят осмотры в аэропорту?
Да,
да никак.
Ну,
да никак.
В Германии достаточно серьезно.
Ну, не знаю. Я вот был в Дании в аэропорту. Сарайчик сарайчиком. Вот, ну что, ну прошли мы там какой-то осмотр. Все так настолько просто, настолько дешево, настолько не сердито. Во многих странах так. В Египте тоже как попало просмотр.
Ну, осмотр все-таки
был.
В самых крупных
в итоге вон
странах,
самолет взорвали.
Там, в Германии, в Великобритании.
Тоже, наверное, зависит от конкретно
от аэропорта,
да. Ну... А, что еще? Никакой конспирологии, а плановая политика, говорит космополит. А, мечта пишет, как жалко, что в Москве не взрывают. Ну, я даже не знаю, как на это отвечать. То есть вы хотите, чтобы кто-то взорвал людей? Мне, честно говоря... У меня нет комментариев насчет этого.
Это провокация, Леша.
Нет, это не провокация. Это не провокация. Я тебя уверяю, человек так считает. Это лишь лишний раз подтверждает, что моральное уродство, оно не имеет границ. Оно не имеет границ. То есть вы думали, что такого человека быть не может, а вот он, оказывается, может быть. А нам бы самим дотянуть до той поры, пока в полях не вырастет крапива. Вот, 54-й. Пойду кого-нибудь подстрелю, а потом скажу, обманули. Это оправдание Кадырова уже поперек горла встало, хватит уже, пишет 11-й. 11-й, видите, в чем дело? Поперек горла оно вам встало. Не поперек горла. Это ваша проблема. Я вам говорю, что существуют закономерности в этом мире. Я говорю именно о том, что такое может происходить и такое происходит. Я могу привести вам примеры из обычной жизни. Посмотрите, сейчас просто эти движения, насколько я знаю, сошли на нет, но в определенный момент они были такие, пиковые и серьезные. Националистические движения в России. Скинхеды. Это все была глупая, неотесанная, некультурная, необразованная молодежь. Все. Это были сопляки-школьники, бритые налысо, которым их старшие товарищи продвигали идеи, ну, известно какие, я не буду сейчас их цитировать.
Да.
В том числе и идеи даже и Третьего Рейха, я вам так скажу. И такие люди есть. Посмотрите на молодежь, которая на фотографиях зигует. Всерьез, даже не в шутку, а всерьез зигует. И такая молодежь есть, она есть в Российской Федерации. Почему такие люди? Это в стране, которая победила фашизм. Почему, да? Мы победили фашизм. Вот мы наследники Советского Союза, чтобы было понятно. Почему такие люди появляются? Ну, ответ очень прост, что им никто ничего не рассказал, им никто ничего не объяснил. Их круг общения сводится к вот этим взрослым, которые обуреваемы идеями, вот этим обиженным персонажам, и они им втюхивают...
Они внушаемые.
Конечно, они им втюхивают в голову любую идею, любой бред. Я помню, как я со своими двумя лучшими друзьями в школе вел долгую беседу, они вдруг решили вот удариться по националистическим идеям, и вдруг решили бриться на лысо, и я, кстати, тоже тогда брился на лысо, но потому что мы занимались борьбой, вот. А бриться на лысо, я говорю, а что вы бреетесь-то на лысо? Мы, типа, все, мы скинхеды, пора тех-то гнать, этих гнать, Россия для русских, там. там вот это вот все. И я помню, у нас был разговор около, наверное, 3-4 часов мы с ними говорили, так. Сидели. Но мне удалось их убедить, что они не правы. Но я прекрасно также помню тех людей, которые убеждали их в том, что они на правильном пути. Слава богу, что они этих людей не послушали. Сейчас эти парни прекрасно работают, у них семьи, у них дети, у них жены, и все круто. Вот. А могло быть совершенно по-другому. Внушаемость, глупость, необразованность, некультурность. Вот с чем нужно бороться в первую очередь. Ну и, естественно, меры безопасности. Не расслабляться. Сейчас новости. Дарья Кнор.
И Алексей Гудошников.
Я напомню, что сегодня произошла серия взрывов в Брюсселе. Говорят журналисты, что пострадали около 200 человек. Очень много информации, но одно мы должны понимать точно. Террористическая угроза в Европе – это не шутка, это не миф, это не обман, это не придумка идеологов российских или еще каких-то. Это реальность. И реальность, к сожалению, суровая, жуткая. С которой, как я понимаю, европейцам придется жить, придется выйти из зоны комфорта, придется понять, что мир действительно многогранный, и в нем есть не только те люди, которые там, нюхают цветы, ты понимаешь, выходят на сцену голыми там, в определенный момент, что есть не только развлечения и комфорт, а есть действительно опасные люди, с которыми шутки плохи, и просто так они не отступятся, эти люди. И Европа должна, как мне кажется, беспокоиться, да, за что, что такое у нас? Почему не работает телефон? Я не понимаю. Нет, слушайте, не работает у вас телефон. Не работает. Ты ни с того не набрала, ни с того набрала. Владимир Вольфович.
Да.
Здрасте. Давайте вас представлю для начала, потому что я не представил, не успел, потому что у нас с телефоном были проблемы.
Да.
Владимир Вольфович Жириновский с нами на связи, лидер партии ЛДПР. Ну, вы прекрасно знаете о том, что произошло в Брюсселе, и уже несколько высказываний я ваших читал на этот счет. Вот, тем не менее, что делать сейчас Европе?
Европа ничего уже сделать не сможет. Там слишком мягкое, доброе, такое сладкое население. А у них нету прививки. У нас немножко люди погрубее, пожестче. И климат такой у нас соответствующий. Суровость есть, мужество. Там этого нету. Они не привыкли. Там даже слово нельзя плохое сказать. Там негр нельзя сказать. Они должны почтительно раскланяться перед афроевропейцем, так сказать. И упаси бог, какой-то недобрый взгляд в его сторону. Поэтому Европа обречена. У нее есть возможность только одна. Если они начнут мобилизацию срочную всех полицейских сил, армию. НАТО нужно не на восток двигаться, Прибалтика там или еще где-то, а в центре Европы сейчас. Нужны тотальные обыски, проверки. Надо депортировать всех, кто приехал туда вот последний год.
Допустим. А у них есть ресурс?
Ресурса нет, только Россия может помочь. Поэтому мы должны к нам обратиться. Но пока еще мало крови. К сожалению, жертв не так много. Обычно это сколько? 100 человек в год, но пускай 200. И поэтому, когда будет у них 1000 жертв, тогда они поймут, что уже дальше нужно звонить на бат, в колокол. И как на Ближний Восток, только мы приехали туда, прилетели, показали, как нужно бороться с ИГИЛ там, в полях Ближнего Востока. Так и в европейских кварталах. Мы можем их научить. Но они сами имеют достаточно, у них 2-миллионная натовская армия. У них огромные полицейские силы, но им команду никто не дает.
Но не
они
всегда...
только будут провозглашать, давайте, давайте. То есть они по конкретному теракту могут найти преступников. Будут находить, но снова будут исходить теракты. А задача остановить их. А для этого нужно выкорчевывать питательную среду. Убрать всех мигрантов, всех депортировать. А кто там уже гражданство принял и уже, так сказать, ассимилировался, их предупредить, что любой контакт с террористами с Ближнего Востока и Африкой, вы будете тоже немедленно депортированы. То есть жесткие меры, чтобы постоянно самолеты поднимались в воздух, мы можем дать транспортную авиацию и десятки тысяч ежемесячно вывозить в страны их постоянного проживания.
Понял. Владимир Вольфович, я хочу уточнить, вот 92-й пишет, что Жириновский сейчас в прямом эфире на телевидении. Нет, Владимир Вольфович, подтвердите, что вы сейчас с нами здесь
я
в прямом.
Я сейчас в радио.
Да.
Передайте тому молодому человеку, что это в записи было. Телевидение сейчас идет. А запись была 2 часа назад.
Вот так.
А вот сейчас у вас, я в прямом эфире.
Вот. У меня поэтому вопрос к вам возникает. Вы говорите, да. Среду надо выкорчевывать. А мне-то кажется, что среда сейчас только создается. Вы же прекрасно знаете о тех беженцах с Ближнего Востока, которые сейчас прибывают и прибывают в Европу. Как их отконтролировать? Что с ними делать?
Ну, все свежие беженцы, у них нет документов. Поэтому надо им выдать специальное удостоверение, что это беженцы 2016 года, начинать с депортации их, самых свежих. Когда всех их отправят, заняться беженцами 2015 года, потом 2014 год и так далее. То есть это вот самые свежие и последние, они самые опасные. Они прошли через войну на Ближнем Востоке, они даже могут готовые, они готовые смертники. То есть это резкое пополнение рядов европейских экстремистов-смертников. Это очень опасно для Европы. Они такие, знаете, отвязные, отрешенные, они хотят отомстить. Это новое такое, знаете, вот поколение, очень агрессивное и злое всего мусульманского мира, арабских стран. Это бывшие колонии, у них были диктаторские режимы, у них были монархии.
Они это понятно. Владимир Вольфович, простите, перебиваю, да? Владимир Вольфович, я, может быть, циничным покажусь, но мне все-таки важнее, что будет происходить в России. Если европейцам нужно сейчас проверять мигрантов, у нас тоже ведь мигрантов немало.
Ну, у нас мигранты в основном наши. Средняя Азия, Молдавия, Украина. Вот 99% мигрантов. У нас таких вот африканских, ближневосточных почти нету. В этом смысле у нас холодный климат. И отсутствие пособий нас спасает. Когда ты говоришь, что нам Запад поможет, нам помогает отсутствие пособий и холодный климат. Если у нас будет тепло и будем давать пособия, к нам тоже будут они ломиться.
Но мы этого не собираемся.
Тем более граница прямая через Турцию. Там вообще ничего не надо делать. Через Грузию пройдут прямо в Абхазию, Краснодарский край. И там черт знает, что может получиться.
Вот, Владимир Иванович,
по
этому поводу я как раз хочу спросить. Вы границу упомянули. А что с границами нашими делать? Может быть, закрыть?
Мы должны, у нас есть абхазо-грузинская граница, юго-осетина грузинская. Мы должны усилить все наши пограничные пункты, направления. Потому что такая мысль у Турции есть. Повернуть поток не в Европу, а на Грузию. Они Грузию сомнут, Армению сомнут, Азербайджан и выплеснутся на наши южные регионы. Это вот может быть такой вариант. Поэтому турок надо предупредить, с грузинами договориться и укрепить грузино-турецкую границу. На армяно-турецкой стоят наша армия. Значит, надо договариваться с Азербайджаном. Нахичевань ставит наши войска.
Хорошо, а что...
нашу армию на юг.
А что... на юг. Владимир Иванович, а что делать с европейской-то границей?
То же самое. Наиболее опасная у нас норвежская граница Мурманской области и финская граница в Карелии. Тоже укреплять и предупреждать, что мы будем открывать огонь на поражение, если хотя бы кто-то посмеет пересекать незаконным образом границы России. Они неприкосновенны. Сразу будем уничтожать и иммигрантов, и пограничников этой страны. Финляндия, Норвегия, кто бы ни был, там Польша. Если кто-то попытается придвинуться к территории Российской Федерации, мы будем уничтожать, как на Ближнем Востоке. Сверху и снизу, и сбоку. Это они должны знать, они испугаются. Европу почему не боятся? Там даже прикоснуться нельзя к мигранту. Там кормить надо. Ночлег давать, а мы можем давать свинцовые пули. Вот и все, они будут бояться, никогда к нам никто не пойдет.
Но
это самая безопасная страна в мире. Самая безопасная в мире страна. Это Россия.
А, Владимир Вольфович, еще один вопрос по поводу нашей безопасности внутренней. Вот знаете, многие заговорили о том, что нам нужно безопасность усиливать, в том числе в аэропортах, на вокзалах. Вы с этим согласны или нет?
Обязательно. Надо восстановить комитет государственной безопасности, чтобы там было несколько сот тысяч офицеров, хорошо подготовленных. Надо взять под контроль все транспортные коммуникации, аэропорты, железнодорожные вокзалы, все перекрестки, мощные автомобильные дороги. Должны быть патрули, должны быть тревожные кнопки везде. Под контролем все телефонные переговоры, электронное слежение. Везде должны быть, внедрять во все группировки, где возможна подготовка будущих террористов, агентов КГБ, чтобы вовремя уничтожать эти общины, эти группировки. Уничтожать те, где проповедуются экстремистские религиозные учения. Не допускать учебу в Каирском исламском университете. Контролировать всех, кто вернулся с Ближнего Востока. Может быть, их даже интернировать на время. Проверять как следует. Всех предупредить, что будем лишать гражданства. Будем признавать недействительным заграничный паспорт тех, кто побывал значит, в районе боевых действий ИГИЛ и так далее.
Понял.
Жесткие административные меры, да. День и ночь.
Да, Владимир Ильич, это понятно. Знаете, сегодня еще один вопрос хотел задать. Начальник СБУ Грицак, он заявил, что Россия может быть причастна к терактам в Брюсселе. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев назвал его придурком, например, и так далее. А вы что-нибудь слышали об этом заявлении?
Ну, понимаете, это люди уже, у них ничего не осталось в голове. К сожалению, они окончили советские школы, советские вузы, некоторые учились в Академии ФСБ. Но люди сошли с ума уже, понимаете, у них агония. Они понимают, что в будущем, будущий режим на Украине, они все будут под судом. Поэтому они выслуживаются перед США, чтобы получить американские паспорта и при необходимости быстро сбежать из Киева в Америку. Уже арестованы все террористы. Европа знает, кто у них теракты устраивает. Но им хочется как-то лягнуть Россию, чтобы получить какие-то деньги дополнительные. Экономики нет, нужны подачки от Госдепа США, от ЦРУ США и так далее. Внимание не обращайте. Собака лает, а караван идет. Так. Караван – это Россия, а собака – это украинская СБУ.
Ну, раз уж вы сказали про Украину вот в таком ключе, хотел бы сказать, что вот нам сегодня один эксперт, после того, как вынесли приговор Савченко, а это 22 года, вы это прекрасно знаете, сказал следующую вещь. Жириновскому лучше подальше держаться от Украины, потому что его могут взять и попытаться потом менять на Савченко. Вот вы что-то слышали?
Нет? Значит, меня никто не возьмет, и у них есть возможность вернуть, у них там десятки задержанных граждан России. Поэтому наше Министерство юстиции, у них есть каналы определенные, они с удовольствием эту Савченко отправят на Украину, а взамен мы вернем наших граждан России. Поэтому здесь эта Савченко, скоро ее обменяют, забудьте это имя, эту сумасшедшую, которая действительно, это больной человек. На ее лицо посмотрите, любой врач-психиатр скажет, что шизофрения последней стадии.
Да, спасибо большое, Владимир Вольфович. Всегда с вами приятно поговорить. Да, спасибо, спасибо. Это был лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Трудно не узнать. Несколько наших слушателей писали о том, что это не Жириновский, потому что он якобы в прямом эфире на телевидении. Я попросил Владимира Вольфовича в этом плане сделать комментарий. Он сказал, что телевидение, оно было в прямом эфире 2 часа назад. Я вам объясню. Когда плашка стоит прямой эфир, это не обязательно уже прямой эфир. Это прямой эфир на орбиту, на определенную. То есть, да. Ну вот, например, те вот ребята, вот Петр Толстой, да. Они примятся прям вообще. Ага. Ну то есть конкретно, если там у них написано, то они примятся. Поэтому у них с НТВшниками был вот этот зацеп, когда НТВшники показывали тех же самых экспертов, и у них было написано прямой эфир, и у Первого канала прямой эфир.
Понятно.
Но Первый реально примился, а те на орбиту пустили, но это тоже был прямой эфир, по сути говоря. Он не редактируемый.
Понятно.
Вот есть еще такое понятие «сквозной эфир». Вот если сквозной, тогда он во всех часовых поясах будет одинаковый, одно и то же. Но такое редко делается. Это нужно, чтобы что-то вообще такое произошло, что не знаешь, что даже.
Понятно.
Вот так, это просто маленькое
объяснение. Маленький ликбез.
Да, маленькое объяснение вам. Потому что радиостанция наша, да и вообще радио, оно вот как-то живет именно на, понимаете, на конкретном разговоре в конкретную секунду, минуту. Так что это телек вам врет, а не мы. А с нами был Владимир Вольфович Жириновский. Сейчас небольшая пауза, и дальше возвращаемся к обсуждению Европы, терактов в Брюсселе.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Очень жаль, что у меня как-то погиб вот этот компьютер, на котором ваши сообщения, он тупит очень страшно, но я попытаюсь с ним что-нибудь сделать. Но пока я не могу читать ваши сообщения, я в любом случае могу принимать ваши звонки, поэтому звоните 7373948, телефон прямого эфира. СМС-ки тоже можно писать, я сейчас быстренько все сделаю, оно заработает и будет круто. Вот, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, Андрей.
Ну, в общем, конечно, очень хочу выразить соболезнования. Ну, действительно, это все-таки теракт, и вещь очень страшная. Вот, то, что люди погибли.
Да.
А во-вторых, конечно, хочу сказать вот по предыдущей работе по своей, что все-таки вот наблюдаю о том, что европейцы, допустив такую провальную, действительно провальную миграционную политику, даже не додумались о том, что можно как-то усилить работу с террористами и вот усилить профилактику терроризма. Прекрасно зная, кто к ним приезжал, какие отбросы, вот какой смрад человеческий к ним ехал, так попустительно относиться к своим гражданам, это безобразие, я считаю.
Да, знаете, может быть, Андрей, мы это так воспринимаем. У меня иногда создается другое ощущение. У меня создается ощущение наивности европейцев.
Вот, серьезно, что ли?
Да.
Вот, то есть, правда, европейское руководство Евросоюза не понимало, что, к чему
я
может привести?
Я не говорю о руководстве. Я думаю, что руководство, оно в основном в заложниках. То есть оно практически...
В заложниках у ситуации? Вот
не у ситуации, не у ситуации, у своих старших товарищей. Оно вообще не может принимать никакое решение, это руководство. Практически никаких решений не может принимать. Вот. Я имею в виду вот народ. Народ наивный. Ну, к сожалению. Народ, наверное, везде наивный. Народ, наверное, везде наивный. Но, к сожалению, если посмотреть на то, что происходит с партией Меркель в Германии, посмотреть на то, что происходит в других странах с достаточно радикальными партиями, которые начинают набирать вес. Mm-hmm. Я не говорю, что это хорошо. Это просто закономерно, закономерно. Можно говорить о том, что...
Нет, ну а что народ наивный, а что он может сделать в этой ситуации? Ну вот мы живем, ходим в магазин, ездим на метро.
Ну как обычно нам говорят из-за бугра.
Да.
Что мы можем делать в этой ситуации? Мы сейчас можем дать такой же совет и Европе. Хочешь, мы дадим совет? Ну какой? Снимайте власть свою дурацкую. Нормальных выбирайте правителей себе, которые будут действовать в интересах государств ваших, а не в интересах Эрдогана, не в интересах Обамы. Не в интересах еще кого-то. Выберите себе нормальное, в широчайшем понимании, национальное правительство, которое будет поддерживать интересы государства своего, а не какого-то чужого государства. Ну, посмотрите, что с греками произошло в Евросоюзе. Опустили ниже плинтуса. Понимаешь, превратили в помойку Грецию экономическую. Что, кто виноват? Потом сказали, что греки просто ленивые. Значит, до этого они помойкой не были тогда, если они такие ленивые. Понимаешь? И много таких примеров. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло? Алло? Нет, не получилось. Вы хотели высказаться, но, видимо, проблем с связью. Как вас зовут, алло? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Роман меня зовут. Я, к сожалению, не сначала слушал вашу передачу, но вот вы обратили внимание, что вот эти все теракты, они происходят, как правило, сразу через два дня после того, как американский некий представитель, да, заявляет. Нашего самолета, то же самое история была, что самолет будет падать.
Ну да.
Сейчас, значит, два дня назад было, говорили, что Европе надо, по-моему, или три дня назад. В Европе сейчас что-то будет. Ну, вот постоянно просто.
Ну, я понимаю, я не сторонник вот связывать воедино такие вещи, потому что заявления подобные, да, от США, они звучат каждый день. Более того, заявление о том, что угроза нависает, она свойственна, например, представителям Пентагона. Она свойственна и представителям, вот так скажем, властным людям и в России, и в любых других странах. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы раздувать военные бюджеты, это все понятно и так далее. То есть можно связывать, а можно и не связывать, как хотите.
Ну да, еще связывали с тем, что задержали несколько дней назад подозреваемого в теракте в Париже.
Ну, да. Был схвачен. Понимаете, мы предупреждали, по-моему, если вот сегодня информация проходила такая, Бельгию о том, что может что-то произойти. Мы, по-моему, предупреждали. Нас вот американцы предупреждали на днях, что в Москве существует опасность теракта. То есть это нормальный процесс. Не знаю, насколько здесь можно вот увязывать эти вещи. 7373-948, телефон прямого эфира. Меня интересует, наверное, другой вопрос. Понимаете, мне важно по-настоящему понимать, что у нас такое не произойдет, или, по крайней мере, шанс подобных терактов у нас сведен к минимуму. Вот что для меня важно. Потому что мне кажется, что как и правители государств, так и жители государств, граждане государств, они должны исходить из того, чтобы заботиться в первую очередь о своем государстве и о безопасности в нем. Вот о чем я вам говорю. Меня очень волнует, чтобы у нас все было в порядке. Это горький, жуткий, страшный опыт парижский, горький, страшный брюссельский опыт. Катастрофический. Не хотелось бы повторения подобного опыта у нас. Учиться надо.
У нас и свой опыт есть.
У нас обширнейший, страшнейший, да, ужаснейший, да, опыт, который Брюсселю и Парижу, ну, не снились, так скажем, если мы не будем говорить о французской революции. Вот. Ну, в целом, ты понимаешь,
да,
с точки зрения борьбы с терроризмом, с точки зрения террористической угрозы, у нас опыта выше крыши, и этого достаточно, и хотелось бы, чтобы этот опыт не пополнялся, по крайней мере, в условиях нашего государства. Где-нибудь мы можем бороться с террористами, вот как мы в Сирию летали.
Да.
Ну, это замечательная борьба с терроризмом. Вот такую надо продолжать борьбу с терроризмом. А на территории своего государства хотелось бы свести к минимуму, а лучше к нулю. А лучше вообще к минус одному. Вот. Подобные какие-то проявления или возможности таких проявлений. Правительство Европы в заложниках у леваков и фондов, кормящихся за счет мигрантов, благодаря евробюрократам. Если кто из политиков только пикнет о плохом в сторону мигрантов, он тут же фашист в СМИ, пишет 14-й. Есть и такая проблема. Есть и такая проблема, это правда, особенно в Германии. Эта проблема называется их прошлое. Прошлое у них наигнуснейшее. В сравнении с, ну, я не знаю, правомерно ли такое сравнение, но, в общем, так сказать, они не уступают террористам, точно. Я имею в виду фашисты, не уступали точно, а то и, может быть, превосходили их по тем зверствам, которые они вытворяли на территории Европы и не только. Это всем известно. И за это прошлое Германия, конечно, вынуждена раз от раза и раз к разу раскланиваться перед всеми и просить прощения.
Виниться, да.
Да, безусловно. И из-за этого часто получается так, что приходится вот немножечко лизать пятки представителям неких государств, которые приезжают просто вот жить на пособие. Да, такое получается, ну да, такое бывает. У французов, говорят, перед жителями, ну, жителями Алжира очень большой должок. Да. Они
очень
перед
много
ним...
там алжирцев.
Да, во-первых, много, а во-вторых, французы чувствуют свою вину и именно на политическом уровне. Понятно, на бытовом никто никогда никакой вины не чувствует. На политическом уровне они чувствуют свою вину за то, что они когда-то делали.
Ответственность.
Да-да-да, и они не могут больно выступать, потому что им тут же это напомнят, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте, меня зовут.
Да.
На самом деле, не знаю, как хотите меня воспринимайте. Я где-то 5,5 месяцев прожил на Бали, вернулся сейчас в Москву. Опять работа, опять новости. И одна новость за другой, шок за шоком. Настолько отвыкла душа от вот этих вот порезов, от ран. И у меня друг живет в Брюсселе, и там сколько сегодня взрывов. У меня единственный вопрос в голове, зачем люди друг друга убивают? Это настолько тяжело вообще в принципе осознавать и воспринимать, что просто хочется кричать. От
этого. Я понял, спасибо огромное.
Безусловно, хочется экранизироваться от всего этого, периодически убежать, спрятаться.
Так,
там,
стоп, внешними... вот это, пожалуйста, прекратите психологические здесь помощи.
Не, никакой помощи
я... хочется кричать. Нет, спокойно.
Никакой помощи я не договорила просто.
Ну,
мы живем здесь и сейчас, в Москве, мы встречаемся с реальностью.
Ты мне скажешь, зачем люди убивают друг друга?
Я могла бы быть в Брюсселе сегодня или вчера.
Зачем люди убивают друг друга? У человека в голове не укладывается. Почему так происходит?
На этот вопрос никто не может ответить уже тысячелетия. И, в общем, это такова человеческая природа,
Каин,
понимаешь?
Каин, где брат твой Авель?
Да.
Где он? Вот так вот и убивают, а что поделать? Не зачем, а почему? Вот так вот, да? Хотя кто-то и зачем. Политики могут зачем. Да, чтобы добиться власти. А некоторые почему? Потому что сказали, потому что убедили, потому что дали оружие в руки, потому что дураки. Дураки.
Слаб духом.
Да всем слаб.
Да.
Понимаешь, я... был смешной момент, был такой, был на программе одной, и вдруг психолог сидит и говорит, нельзя отрицать природу животную человека. И тут все взрываются негодованием, гогот такой раздается. Это, может, вы животное, мы божественные создания, ба-ба-ба-ба-ба. Ну, короче, дарвинизм разбили в пух и прах, понимаешь? Mm-hmm. А я сижу, меня вот хохот пробивает, и все, мне смешно это все слушать. Ну, слушайте, ну, давайте смотреть в глаза правде. Мы, конечно же, да, мы божественные, у нас есть божественное начало, и мы вообще умеем говорить, нам очень сильно повезло. Не все умеют пользоваться этим навыком, но тем не менее. Вот. Но все-таки животное в нас есть. Да?
Конечно.
Да. А в ком-то животного больше,
да,
чем человеческого.
Превалирует.
Да, да.
Еще
да.
Как.
И ведь работа над собой и работа в том числе смысл религии и те вещи, которые, в принципе, религия должна закладывать в человека, это создание из животного человека.
Видишь, а ты все-таки ударился в психологию и философию.
Я психологии нет. Я не хочу просто, понимаешь, я не хочу вдруг начать рыдать здесь.
Кто собирался, боже мой?
Не знаю, я увидел, мне кажется. У тебя задрожала губа, так вот нижняя.
Что ты придумываешь сейчас?
Мне показалось.
Зачем ты выдаешь желаемое за действительное?
Что ты думаешь, я мечтаю об этом?
Не знаю.
А, только Бог может убить нас греховное, пишет Катя. Глупые люди готовы именем Бога друг друга убить, а ведь Бог велел дуракам друг друга любить, пишет 54-й. Да, 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 еще раз да. Но люди готовы себя убивать и, не прикрываясь Богом, друг друга убивать. А, садисту нужна только причина. Причина может быть разная. А, не знаю, мешают спать, слишком хорошо живет по сравнению со мной, забрать у богатых, раздать бедным. Ну, разные идиотические идеи могут быть использованы для того, чтобы один человек убивал другого. В основе, конечно, садизм. Садизм и вот это извращенное понимание, миропонимание и желание действительно уничтожить другого. Ты можешь себе ответить прямой на вопрос, ты способна кого-то убить?
Да, я могу ответить.
Не в момент защиты. Ну, и то есть не в тот момент, когда там...
Не смогу убить совершенно точно.
Не, ну, если защищаться, там, может...
Это другой вопрос, но это...
Ну, вот так вот пойти, кого-нибудь замочить, чтобы тебе зарплату прибавили. Вот и я не могу. Как-то не получается, вот. Понимаешь, вроде оно и хочется, но не могу, вот, понимаешь. Что-то как-то не то, не с руки.
Мне даже не хочется.
А есть люди, которые любят убивать, которым нравится убивать, которые хотят вершить судьбы, которые хотят отрезать голову, которые хотят взрывать. Им только дай шанс, только дай шанс. Так вот, этого шанса им давать нельзя. Ни в коем случае. Их нужно уничтожать. Сейчас новости, после этого продолжим. Девятнадцать часов 5 минут, вторник, март, день 22. В студии Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Бодрая какая. Всем добрый вечер.
Так?
О, молодец, молодец. Молодец, молодец. Ты следишь за пробками в Москве или нет? Я почему-то сегодня взял да забил.
А я как-то, видишь...
И это, наверное, неверно. Наверное, надо следить. 5 баллов пробки в Москве. С другой стороны, ничего необычного. Ладно, 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 дорогие друзья, давайте мы все-таки начнем уже обсуждать Савченко, по терактам поговорили, да и я прекрасно знаю, что вы сегодня весь день у нас какой-то прям спецпроект был с 2 до 3, я слушал тоже, долго говорили вы о том, что происходило в Брюсселе, вся информация была, все было свежее вот с пылу с жару, потом это все обсуждалось сегодня также террористическая опасность у нас и в баррикадах, которые вы сможете переслушать, они находятся, можно их найти на сайте. Говорит Москва. Поэтому давайте Савченко. Давайте Савченко. Ее приговорили к 22 годам заключения. А что не 25 даже?
Не знаю.
20, что постеснялись? Украинская летчица почему-то. Надежда Савченко обвиняется в причастности к убийству российских журналистов под Луганском 17 июня 2014 года во время оглашения приговора в Донецком городском суде. Донецкий городской суд приговорил украинскую летчицу. Донецк, это который наш.
Да.
Это который наш, Ростовская область. Вот. Вообще-то летчицу пишет, я не знаю. Надежда Савченко к 22 годам колонии общего режима. Как отвечается, ей также назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
За незаконное пересечение границы.
Ага. А Савченко признана виновной в убийстве журналистов ГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. Срок заключения будет исчисляться с даты задержания 23 июня 2014 года. Еще рассматривался вопрос об убийстве мирных жителей, там, 6 человек, и сказали, что вина ее там не доказана, и все, и, в общем, вину эту сняли, обвинение сняли. Ну что, давайте проголосуем. Я не знаю, кто-то это делал у нас сегодня или нет. У меня вообще-то есть такое ощущение, что нет. В целом, вы довольны этим приговором, этим сроком. Вы говорите, вот она, справедливость. 134-21-35. В целом. То есть вы скорее положительно оцениваете. Если исходить из того, что ее могли оправдать или посадить. То есть, хорошо, что посадили. Вот так быть лучше. Хорошо, что посадили. 134-27-35. Вы считаете, что Савченко должны были посадить, и ее вот сажают, собственно. 134-27-35. 134-27-36. Плохо. Вы думаете, что Савченко должны были отпустить? Вы думаете, что Савченко не виновата по-прежнему? Вы считаете, что суд не доказал ее вину, ну и так далее. Ну, вы поняли. 134-21-36. Савченко невиновна, за что ей дали 22 года. Вот, 134-21-36. 134-21-35. Правильно дали, очень хорошо. Естественно, она виновна, будет знать. Нельзя отпускать просто так преступника на волю. 134-21-35. 134-21-36. Савченко невиновна, за что ее хотят посадить. Почему 22 года? Это нечестно. Ну и так далее. 134-21-36 в таком случае. Дарья, а у тебя есть какие-то оценки насчет Савченко или нет?
Собственные? Нет, никаких оценок.
То есть ты здесь человек ищущий.
Ищущий, да.
Хочешь разобраться.
Да.
Идет бой, солдат корректирует огонь по группировке боевиков. Она военнопленный в чистом виде, она не совершала военных преступлений, так считает 47-й. Я буду доволен, если она от звонка до звонка, пишет 40-й.
Мы официально не вели военных действий на территории Украины, не признаем то, что мы вели какие-то военные действия, поэтому она не может считаться военнопленной. Вот.
Вот, видите, Дарья вам все объясняет. Если еще не успели осудить... Это, кстати, правильно. Если еще не успели осудить Савченко, а уже говорят ее, об ее обмене. Зачем тогда было судить, говорит Сергей?
Потому что для того, чтобы... Виновна, мы не можем, Катя, обменять пленных на пленных, потому что она не пленная. Для того, чтобы условно обменять ее на наших российских граждан, нам нужно ее осудить и выдать Украине для отбытия наказания. Да. Это будет официально выглядеть так.
Да, да. Иначе бы мы сказали, что мы воевали с Украиной. Так вот, понимаешь, да, условно. Для чего нужны были адвокаты, непонятно, пишет 64-й. Ну, там же Фейгин был, чё вы? Не, ну, ребят, ну, а вы что ждали-то другого, я не понимаю. Но я уже сколько дел этих наблюдал,
да,
всех. Всех этих пуссирайт и прочее. Ну, слушайте, ну, хоть раз помогло. У меня есть такое ощущение, что некоторые адвокаты, они усугубляют положение подсудимых. Я серьезно, я не хочу никого обижать. Я, может быть, не разбираюсь. Я серьезно. Да. Может, не разбираюсь, но у меня такое ощущение создается.
У нас есть впечатление.
Да, и вот мое впечатление, оно такое. Возможно, оно неправильно. Возможно, меня в этом убедили пропагандистские российские СМИ. Там, ну, ты понимаешь.
Ну, да.
Но ощущение у меня именно такое, что вот как включаются некоторые адвокаты в игру, вот в эту судебную, людей сразу хотят прям даже расстрелять, их подсудимых. Вот. Есть такое ощущение. Савченко была в отпуске, когда корректировала огонь, поэтому и не военнопленна, пишет 200-й. Донбасс на Савченко, пишет 62-й. Почему за убийство двойное не дали строгого режима, пишет 92-й. Вы не ведете боевые действия, но активно помогаете, пишет харьковчанин. Не знаю, харьковчанин, я вообще ничего никому не помогаю. Смотрели... Нет. Свобода попугаем, пишет 18-й. Приговор местами надуманный, конечно, но еще пару лет ей посидеть стоит, говорит Борис. 22 года, красивая цифра, говорит Майкоп. Неужели она так всем интересна? Давайте о другом, говорит Топас. Я объясню вам, Савченко сама по себе никому не интересна. Савченко интересна, потому что она... вдруг оказалась в определенном месте, в определенное время и в определенной ситуации, в которой сходятся интересы многих-многих,
да,
государств.
Да.
Вот как-то так получается. С нами на связи Александр Капков, наш корреспондент, говорит, Москва, который сегодня присутствовал на заседании суда. Саша, привет.
Привет, Саша.
Приветствую, Алексей, приветствую, Дарья, всем здравствуйте.
У тебя уставший голос какой-то, мне показалось, потому что это долго все было, насколько я знаю, да?
Было долго, да, действительно, вы знаете, что приговор читался в течение 2 дней, вчера, в течение всего дня, начиная с 11, заканчивая в 19, с небольшими перерывами, и сегодня мы стартовали 2 часов утра и закончили, ох, дай бог памяти, не посмотрел я на часы, во сколько это было, ну, где-то часов, наверное, в 5.
Говорили, что была какая-то потасовка, я вот не успел разобраться в этой ситуации, Саша, а какая потасовка была и была ли вообще?
Я видел информацию об этом на лентах, но не могу вам ничего про нее сказать. Почему? Потому что достаточно сложно находиться везде, а пропускной режим там был очень сильный. Я вам приведу такой пример, что все журналисты сидели в отдельном зале, где была видеотрансляция. Так вот, для того, чтобы выйти в туалет из этого зала, нужно было сообщить об этом спецназовцу ФССП, это Федеральная служба судебных приставов, после чего получить разрешение, ну, благо, что не в сопровождении ты отправлялся в туалет, но вот настолько было все серьезно, и это касалось пропускного режима в принципе, 2 кордона проверки, где у тебя отбирали любые зажигалки, жидкости, в том числе там лекарства какие-то, это все оставалось на столах, и после этого ты только мог попасть внутрь. Поэтому насчет потасовки, которая, вероятно, вот исходя из информации, которую я видел, была около непосредственно зала заседание, где читался приговор, либо на улице, не могу ничего сказать, я ее не видел. Единственным таким, я бы сказал, словесным раундом, словесной перепалкой, можно говорить, которая была на улице, она была среди журналистов украинских и российских. Справедливости ради скажу, что она была, знаете, зачинена некоторыми блогерами, которые, конечно же, присутствуют здесь в том числе и ростовские, и местные, но после чего в нее уже включились и журналисты ВГТРК. Журналисты ВГТРК, корреспондент задавал вопрос, спрашивал коллеги, кто считает убитых журналистов своими коллегами у украинцев. Uh-huh. Ответа, к сожалению, не последовал не потому, что никто не считает, а потому, что все переключились на какие-то другие темы. Да? То есть нельзя сказать, что там все отводили глаза в сторону или говорили четко нет, а потому что были довольно жаркие споры, и услышали они, не услышали, либо просто не хотели отвечать. Это, к сожалению, сейчас уже... Не узнаешь. Но, тем не менее, ответа «да, я считаю его своими коллегами» тоже не прозвучало. Вот это единственные такие перепалки, которые были. Серьезные меры безопасности, я думаю, не зря были там, поэтому все возможные провокации пресекались. Хотя украинской стороной здесь была украинская делегация, которая состояла из дипломатов и депутатов Верховной Рады, говорила и называла, например, провокаторами людей. Mm-hmm. Они называли их «тетушками». Не знаю, честно говоря, почему, потому что мы все прекрасно помним такое некоторое определение этому слову. Людей, которые зашли в зал, у них были, на них были надеты майки с принтами убитых журналистов. Mm-hmm. Были здесь майки и с принтами герба Украины, и с принтами Свободы Надежды Савченко, естественно,
то в них были те самые народные депутаты. Это было не просто судебное какое-то заседание, это было шоу в классическом понимании.
Ну, шоу не могу назвать, потому что не было каких-то активных действий. Вот эти вот майки — это единственное, что можно причислять к шоу. Никто не выступал, никто не кричал, никто ничего не требовал. Эти майки были в количестве 2 штук на депутатах, народных депутатах Украины. Они делали небольшие заявления и комментарии по поводу судебного процесса, в принципе, для журналистов. И этим все заканчивалось. Людей, например, с принтами наших журналистов лично я, например, не видел. Но вот все они говорили, не думаю, что каждый из них...
Хорошо. Саша, а вот... В принципе, когда объявили, говорят, приговорена к 22 годам заключения, это кого-то удивило? Какая вообще реакция была у журналистов, у специалистов, у украинской делегации? Как люди отреагировали?
Абсолютно всех этот приговор не удивил. Вопросы, которые я задавал еще до начала заседания по поводу того, чего вы ожидаете, все ожидали, что ее посадят, абсолютно точно, и это мы обсуждали с коллегами-журналистами, и это же касается украинской делегации. Все твердо знали, что это будет. Вопрос был только в сроке. Сколько лет именно этого все и ждали. Я напомню, что сторона обвинения просила 23 года, в итоге Надежда Савченко получила 22 года. Сказать, что это неожидаемый результат по ответам на мои вопросы, я не могу. Все ожидали. И я напомню, что Надежда Савченко сама говорила, что неважно, какой будет результат, она не будет его опротестовывать. Об этом же говорили и ее адвокаты. Их задача сейчас — перевести Надежду Савченко для отбытия наказания на территорию Украины, где они открыто говорят, она будет свободна.
Ну, понятно.
Вот это их задача.
Ну да, понял, спасибо большое. Александр Капков, наш корреспондент, который находился сегодня в здании суда, который наблюдал за тем, как происходило дело, как засчитывали приговор, рассказал о своих впечатлениях. Понятно, что здесь, наверное, о впечатлениях в основном и можно только рассказать. И рассказал также о том, какая царила атмосфера и насколько вот серьезно подошли к охране, к охране этого объекта, этого суда. В тот момент, когда там была Савченко. Это и правильно. Вот понимаешь, в Брюсселе не совсем адекватно подходят к охране важных стратегических объектов. Видимо, у нас в Ростовской области, в Донецке Ростовской области, люди что-то допонимают. Это хорошо. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и дальше будем говорить о Савченко.
Право знать. Говорит Москва.
Пожалуйста, давайте мы подведем итоги голосования, которое мы завели еще до того, как поговорили с Сашей. 66% радиослушателей говорят, что, в общем-то, они довольны приговором Савченко. 22 года. Хорошая цифра, прекрасная. Mm-hmm. Главное, кстати, легко запоминается. 22. Гуси-лебеди. Это 66% так считают. Смотри, 22, 66, хорошо. Значит, а 34% говорят, что они недовольны этим приговором, и Савченко вообще нельзя было приговаривать к чему-то. А почему? А почему вы так считаете, а почему вы считаете по-другому? Вот вы можете объяснить. По телефону 7373948 звоните. Прямо сейчас набирайте.
7373948.
И объясните свою позицию. За вы этот приговор, против. В общем-то, не имеет большого значения. Важно, как вы обоснуете свою позицию. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, я скажу честно, мне сама Савченко не интересна, и ситуация вокруг нее, то, честно говоря, тоже не особо интересна, но я 10 дней сейчас провел в Италии, значит, ну и регулярно смотрел новости, ну, настолько, насколько мне позволяет мой очень слабый английский.
Так.
Но даже без знания английского все новости переполнены Савченко.
Да, да, да.
Переключаясь с канала на канал, и итальянские, и англоязычные новости, лицо Савченко.
Я понимаю, вы знаете, есть такой украинский политолог Олег Соскин. Фамилия сильная, кстати. Ну такая вот.
Ну ладно, брутальная. Человек не выбирает себе фамилию.
Нет, мне нравится. Мне нравится, круто. Вот, он сказал... Не, серьезно, он клевую вещь сказал. Он в эфире нашей радиостанции сказал, что Савченко — это типа Анжелы Дэвис теперь. Он сказал, это политический приговор. Фактически руководство России перевело Савченко в международное политического заключенного. По сути, у нее теперь будет ранг Манделы, Анжелы Дэвис. Насколько поднят уровень этого человека. Она становится теперь международным политическим деятелем. Тем более у нее неприкосновенность. Она член ПАСЕ. Она народный депутат Украины. Понимаешь? И с одной стороны, я, конечно, понимаю, что Анжела Дэвис, ее трудно сравнивать с Савченко.
Ну да,
она,
во-первых, была правозащитницей.
Да, это вообще другое. Ну ладно, это не суть. Смысл в том, что из нее делают мученицу. Давай я чуть-чуть перефразирую господина Соскина. Вот. Мученицу сделали из нее. То же самое, что с Пусси Райт. Вот понимаешь, нулевые люди, пустые абсолютно, никакие. И их образ был раздут до глобального масштаба, глобального, то есть всепланетного.
Да, да.
Сейчас они слились, сейчас они никто, потому что за их выпендрежом и понтами ничего не стояло с точки зрения творчества и культуры, они ноль. Это всем понятно было и до. Но суд раздул тогда это все до таких масштабов этих идиоток и их выпендреж, и даже не поступок, а ну, просто выходку раздул, что превратили их в звезд всего мира. Савченко превратилась сейчас в звезду, да, безусловно. Считать ли это ошибкой? Не знаю. Нужно ли было это делать? Не знаю. Если мы действительно верим в то, что Савченко причастна к убийству наших журналистов, если мы действительно считаем, что это так, если суд это доказал, и доказал это убедительно, то нам должно быть плевать. Икона она там, не икона. Мы выполняем нормы своего закона. Мы преступника приговариваем.
Ну, видишь, как для многих неубедительны доводы суда.
И потом еще нужно понять, что она и Анжелой Дэвис, и Манделой перестанет быть именно в тот момент, когда ее отдадут Украине.
Вот, я как раз хотела сказать, что как только ее вернут на Украину,
поэтому
она там
я
будет
предлагаю
свободной.
Вернуть ее как можно быстрее.
Точно, точно так же она про нее все забудут.
Да. Я предлагаю вернуть ее как
полгода.
Можно быстрее. Да. Как можно быстрее.
Я абсолютно согласна.
Человек она с политической точки зрения пустой. Хотя, если за нее возьмутся правильные люди, ее, конечно, можно в правильном свете показать, можно даже под нее электорат собрать определенный.
Ну, конечно, нет, она там будет работать.
Ну и пускай работает. Чем глупее политики стран, которые к нам относятся сейчас не совсем хорошо, тем лучше, тем легче работать нам. Правильно. Васильева не преступница, задается вопросом 42-й. Васильева, на мой взгляд, преступница. Более того, суд доказал, что она преступница. Показалось ли мне, это если вы уж говорите о заключенной бывшей Васильевой, показалось ли мне, что суд был слишком лоялен? Да, мне так показалось.
Угу.
Показалось ли мне, что суд лоялен Савченко? Ну, нет, не показалось. Вроде бы все очень четко и правильно. Можно было, конечно, и 25 лет. Как-то 22, 25, без разницы. Я думаю, что человек, который отсидел 22 года, он бы отсидел и 25 лет. Небольшая, знаешь ли, небольшое различие, небольшое.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Конечно же, добрый вечер.
Да, Алексей, пожалуйста.
Алексей, Дарья.
Да.
Здравствуйте.
Всем радиослушателям добрый вечер.
Это прекрасно.
Алексей, спокойно.
Я спокойно.
Меня не выключают.
А я могу выключить, скажу, если захочу.
Я водитель такси, да, меня так. Все знают, я Вадим из Москвы.
Так, Вадим.
Вот я водил человека, следователя, между прочим, руководитель второго управления экономического преступления, по экономическим преступлениям Следственного комитета России.
Так.
Он говорит, что так. Алексей Гудочников легко уже наговорил на двушечку. То есть, Алексей, вы поймите, Дарья, любой человек в нашей стране может легко заехать на двушечку, потому что мы это захотим.
Ну, это я
понимаю. Конечно,
это
мы понимаем, это
я понимаю.
Ничего говорить не надо.
А как это к Савченко-то относится?
Именно о Савченко я говорю. Смотрите, идет гражданская война. Идет бомбежка блокпоста.
Так.
Она является направляющей. Там есть, кстати, судом, чтобы все радиослушатели знали, судом установлено, что наши российские журналисты, это большая трагедия, это мои люди, это я россиянин.
Так.
Поймите, наши люди были без опознавательных знаков, без бронежилетов.
Точно?
Без опознавания пресса. Она, возможно, даже не могла видеть это издалека, но они уже были без опознавательных знаков. Она бомбит, она направляет на блокпост.
Все, она не виновата, я понял. Пожалуйста, я просто, Вадим, я слушал вас очень долго. Я не хочу, чтобы мы сейчас пытались пересказывать все то, что мы уже и так знаем, да? Что мы слышали. Что мы слышали с одной стороны, что мы слышали с другой стороны, с третьей, с четвертой, из разных источников. Я хочу сейчас, чтобы мы, как и суд, вот понимаете, приговор это некий итог того, что происходило. Вот я хочу, чтобы мы тоже вынесли свой приговор. То есть вы говорите, я не согласен, я согласен. И коротко почему. То есть мне понятно, почему вы не согласны с этим приговором. То есть что вы говорите, что на самом деле она и не знала, она просто наводила, военные действия шли. Все, я понял, мне достаточно. А донецкие знают, что она тварь, пишет 27-й. Не знаю, с донецкими не общался на эту тему. А почему ее отправят на Украину, осудили здесь, должна сидеть в России? Игорь Старшина написал. Игорь, я не знаю, почему и зачем ее отправлять на Украину.
Законодательством предусмотрена такая возможность.
Я объясню, почему? Почему я бы ее отправил на Украину? Потому что чем дольше она у нас будет сидеть, тем больше ее будет вес.
Да.
Нам все равно ее придется выпустить. И не дай бог, она у нас где-нибудь за стенках загнется.
Плюс ко всему Порошенко...
Не дай бог, она где-нибудь сейчас возьмет и помрет. Только не это. Вот эти все вонючие списки Магнитского, вот это вот все вот нам не надо. Ну, чтобы вы понимали. Поэтому ее надо в срочном порядке, назвав преступницей, доказав свою правду для себя... Срочно прям сбагрить туда на родину, и пускай она там, что хочет, то и делает. И дальше обвинять. Украина выпустила на волю преступницу. Там, это вообще не наша проблема. Вот чем она дольше будет сидеть, тем хуже для нас, тем больше шансов, что все будет плохо. Либо она выйдет в определенный момент, и мы ее все равно отдадим, и она станет суперзвездой. Либо она выйдет через очень много лет. Очень много лет. Им, возможно, станет суперзвездой. Манделу сидел там тоже немало. Обратите внимание на его биографию. Вот. То есть не надо думать, что 22 года это срок, через который никто не вспомнит. Еще как вспомнить. Будут специальные люди, которые вспомнят и все такое. Вот. И не дай бог ей умереть в наш день в тюрьме. Это все. Это вы никогда не докажете, что она чем-то там заразилась, ударилась, сама удавилась. Вот что бы с ней ни произошло, мировое, так скажем, сообщество, которое не с нашей стороны, оно будет вопить о том, что мы ее убили. Ни в коем случае спихнуть, избавиться от этого груза.
Кроме
это
того,
взгляд.
Порошенко готов обменять Савченко на двух задержанных на Украине граждан России, что тоже немаловажно.
Да, пожалуйста. Главное, не надо ее держать здесь. Не надо ее держать здесь. Сейчас она отравится каким-нибудь полонием. Сейчас она съест какую-нибудь вилку, споткнется где-нибудь, голову разобьет. Начнет голодать, умрет. Язва у нее какая-нибудь. Обнаружится, что у нее рак, и она сгорит за неделю. Зачем? Все, давайте там. Пускай на Украине что хочет, то и делает. Политическую ситуацию на Украине Савченко не изменит. Экономическую ситуацию она там не изменит. Ну, поиграют они немного с этой куклой. Ну, пусть поиграют. Че, да. Какие проблемы? Все, давайте отдавать ее, отдавать, забыть про нее вообще, забить. Все, держите. Еще более того, все это обставить так, что мы такие, настолько мы гуманные, замечательные и готовы к сотрудничеству с Украиной, что вот вам ваш Савченко. Она преступница, но вот вам ваш Савченко. Забирайте и все. И нам не надо. Спасибо большое. Вот это мой взгляд, он может быть неправильный, вы можете спорить с ним, вам, может быть, кажется по-другому. Но я думаю, что так. Я думаю, это что так. Мне бы хотелось, чтобы у этого дела не было политического подтекста. Оно не было подтекста. Оно все равно...
И так есть.
Оно уже подтекст, политическое, да. К сожалению, стало.
Подтекстов тут очень много.
Да.
Но...
К сожалению, так получилось. Оно есть политическое. Ничего ты с этим уже не сделаешь. Это не значит, что суд выносит политизированное решение. Я говорю о том, что его трактуют в общественном мнении, да, в общественном пространстве, как политическое. Западные СМИ, украинские СМИ, ну и так далее, и так далее, и так далее. Наши прозападные СМИ так трактуют. Все, ничего ты уже с этим не сделаешь. Поэтому срочно надо от него избавляться. Срочно. Просто
я
пока.
Согласна.
22 года и уезжайте, уезжайте. Пока, пока. Все, сидите на Украине. Украина отпускает. Ну, слушайте. Ну, вы твари, вы преступницу выпустили. И все, и дальше пошли по той же самой схеме. И опять выпустили преступницу, плевать хотели на журналистов, подонки, негодяи.
Ну да, ну да, ну да.
Работа,
ну, да.
Вот, понимаешь? А так вот, ну, знаешь, подавится сейчас жвачкой. Ну, подавится, ну, знаешь, жвачкой им нельзя, наверное. Будет есть кашу какую-нибудь, подавится сейчас Савченко, умрет. Все, убили кашей специальной, отравленной. Все, что угодно будут нести.
Каша-убийца.
Конечно, сразу какие-то списки, сотни людей, судьи, охранники, какие-то адвокаты, знакомые, незнакомые, журналисты, политики, всех туда пихать в этот список, самое главное, понимаешь? Выступать, говорить, что мы отомстим за Савченко там, понимаешь? Порошенко будет, мы отомстим за Савченко, Крым будет наш, он будет кричать. Не надо этих поводов давать. Вот ее туда прям пинком под зад. И все, и пускай дальше кричат, что хотят. Клоунаду свою устраивают. Мы свое решение, вот, вот. Наше решение, вот, 22 года. Преступница ты, гадина. Вот. А у них преступников и гадов на волю выпускают. У них вся власть преступная, и преступники у них на свободе гуляют. Вот так вот. Будем говорить и пальцем вот так показывать на Украину. Да мы им отдали преступника, чтобы она сидела, а они выпустили. Да у них все преступники.
Мы не ожидали такого.
Да что за подляна, какие же вы гады. Вот и все. А вы что смеетесь? Плевать мы хотели на западные списки, говорит 420-й. Слушайте, я понимаю, конечно, что мы героические люди. Может, мы и плевать хотели, но нам обязательно будут потом этими западными списками, этими фамилиями, обязательно в любой полемике тыкать в лицо. А я не хочу, чтобы это происходило. Я хочу, чтобы я указывал американцам на Вьетнам, Токио, который они спалили, Хиросиму и Нагасаки и так далее. А им нечего было сказать. Сейчас новости. Запад еще 100 лет нам будет тыкать аннексией Крыма. Но в кавычках вы написали аннексии, поэтому я понимаю, что вы наш 420-й. Да нет, на самом деле, никаких тысяч лет там не будет, я думаю. Очень-очень скоро эта ситуация замнется. Посмотрите на Европу, которую, на которой нависла серьезная террористическая угроза. Посмотрите на эту беспомощную старушку Европу. Смотрите, есть же кто-то же ее должен будет защитить, эту Европу, в очередной раз. Кто бы это мог быть? Как ты думаешь, Дарья? Может быть, Латвия возьмет на себя обязательство защитить всю Европу?
А, кто
может
защитит?
Быть,
а,
Эстония думаю, защитит всю Европу? Может быть, смелая и отважная Польша заградит всю Европу своей грудью и спасет, и поможет? Что-то у меня есть такое ощущение, что шансов-то у них не так и много. Особенно у Восточной Европы. Тяжеловато. Мне кажется, до них дела нет просто никому из серьезных игроков. С другой стороны, опять же, да, серьезные игроки, с военной точки зрения, можно было бы сказать, что это Франция. Мы прекрасно помним, как Франция рвала Ливию. Рвала просто. На таких, знаешь, основаниях пацанских. Поквитаться решили. Ну, да, рвала. А террористические акты в Париже на раз и не, в нескольких местах и сразу. Вот и все. А как Шарли захватили? Эбдо, после чего все ходили Жесуи Шарли?
Да.
Как захватили? Да легко. Взяли и порешали всех. Понимаешь, какие дела? То есть не умеют. Не умеют. Мы вроде бы научились. Был горький опыт.
Ну, дай бог, Леш, я, знаешь, боюсь сглазить, честно говоря.
Нет, что... здесь ничего не зависит от того, умеешь ты глазить или нет, Дарья. Я, конечно, понимаю, что мы можем Павлу Глобе позвонить, если хочешь. Но нет, здесь от нас ничего не зависит, к сожалению. Или к счастью, потому что те люди, от которых зависит что-то, они живут в напряжении.
Ты основываешься на том, что у нас не было давно террористических актов, да? И поэтому ты решил, что мы научились. У нас других с тобой сведений.
Нет, я основываюсь не на это. Почему нет? Отчеты же есть, какие? ФСБ отчеты дает все время о том, сколько они предотвратили за год терактов. Обычно они это делают в конце года. Ты сейчас можешь найти. Mm-hmm. Просто никто на это внимание не обращает. Нет, ты можешь и не искать. Я тебе просто говорю, что они есть. Никто на это внимание не обращает, всем наплевать. Понимаешь? Оно ж так... Пока не клюнет да, петух в определенное
это
место.
Это правда.
Так и получается. Ладно, с Савченко, Савченко вроде бы все понятно. Слушай, я бы хотел, я сейчас листал новости, и тут смотрю, Петр Толстой пошел в политику. Слушай, значит, «Комсомольская правда» пишет о том, что Петр Толстой, ведущий Первого канала, правнук писателя Льва Толстого, подал документы для участия в предварительных выборах партии «Единая Россия». Предварительные выборы еще называются праймерис. Mm-hmm. Вот. Некоторые говорят праймерис, но как хотите, так и говорите, мне вообще-то не важно. Так вот. Дело в чем? Тут долго рассказывает, как он сдавал эти документы и так далее. Короче, депутатом хочет стать Петр Толстой. А я сразу что подумал? А как это соответствует тому, что он ведет программу?
А нельзя будет.
А как его... Закон говорит, что при регистрации кандидатом в депутаты Госдумы человек не имеет права регулярно трудиться в средствах массовой информации. Даже при подаче документов на регистрацию. То есть...
Освобождается.
Местечко теплое.
Очень теплое.
Дарья, извини, я должен идти. Прямо сейчас.
Пожалуйста, пожалуйста.
Прямо сейчас. Константин Львович... Знаете, я готов.
Леш, вот. Я не могу тебя задерживать.
Короче, первое, что я хочу тебе сказать, Дарья,
да.
Я за Петра Толстого как за кандидата. Вперед! Петр, вперед! Вперед! Я буду голосовать за вас лично. Вы только уйдите, пожалуйста.
Уходите!
Дайте дорогу молодым! Дайте дорогу молодым! Ну, это, конечно, стёб такой. Но вообще, это довольно правильное действие, я так считаю. Вспоминая, знаешь ли, Черчилля.
Угу.
Например, вспоминая Рейгана, который был актером, не журналистом, но актером был, да? Вот вспоминая этих людей, я понимаю, что это правильное действие. Правильно, на волне вот этого успеха, славы надо потихонечку и в теплый
Господи,
кабинет.
Мы можем Шварценеггера вспомнить.
Шварценеггер, губернатор Калифорнии, конечно. Евдокимова можем вспомнить.
Да.
Помнишь, такой был? Морда
да.
Красная такая.
Носова вот. Можем вспомнить, депутат от ЛДПР.
Конечно, ну все, теперь уже сам по себе. Одномандатник. Вот. Ну, ты поняла. Правильно, Петр, делаете. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Земфира на концерте в Литве попросила фанатов убрать украинский флаг. Флаг. Певица Земфира. Я житель России, она сказала. Мы находимся в Литве. Я прошу вас! Вы любите свою страну, а я люблю свою, сказала певица во время концерта. Я прошу вас! Пип! Слово на «б». Блудница означающая.
Это ты придумала?
Нет, так... она матюкнулась. Слово на «б».
Угу.
Слово на «б». Сказать? Сказать?
Нет.
Сказать? Нет, не скажу, потому что я тоже хочу, как Петр Толстой, потом пойти на праймерис, ну и так далее. Но это не суть. Что это Жириновским сегодня разговаривал? Что он опять не позвал меня в Госдуму? Он же Носова выкинул из списков. Что Жириновский не зовет? Ну ладно, придется, значит, от «Единой России» или от КПРФ, или «Справедливой России».
От Парнаса иди, Леш.
Ага, куда? От Парнаса куда я должен пойти? Или куда мне пойти от Парнаса? Куда Парнас пойдет? Вот туда и я, видимо.
Куда ветер подует.
Нет, от Парнаса я идти не могу, с большим даже...
Ладно, понятно.
С большим чем, я не знаю, но, в общем, не могу я идти от Парнаса. Смысл в другом. Вот Земфирушка наша.
Ну, правильно затюкали ее тогда с этим украинским флагом.
Ну, красава, научится.
Да она тогда даже не поняла, что ей дали в руки.
Да, она говорила, это казахский флаг, я думал. Ты понимаешь? Даже Земфиру с ее, так скажем, свободными убеждениями во многих областях, тонко намекаю, да? Вот. Даже ее уже достали украинцы со своими флагами. Засовывают куда-то,
достали не украинцы, а по политиканству и вообще...
Вот это вот своим флагом везде ходят.
Вообще, да.
Спят, обернувшись в свой флаг. Ходят с ним везде с этим флагом.
Она уже поняла, что это украинский флаг. Уже
надоело.
Да, теперь она уже.
Хорошо. Не, ну все, значит, мне Земфира нравится теперь. Понимаешь, я до этого Земфиру не любил.
А, выкинул все альбомы.
А, да, все,
год назад.
Все песни, что мешают спать.
Спать, да.
Да, да, да. Почему Земфира переметнулась в другой лагерь? В какой лагерь она переметнулась? Она всегда была патриоткой, видите? Она говорит, у меня своя страна, я люблю свою страну. Не ровен час Земфира пойдет на праймерис Единой России. Как тебе? Я за. Ты хотела бы, чтобы Земфира была депутатом?
Нет, она...
Я бы хотел.
Да?
А что, почему?
А
Сильный, интересный депутат был бы. Интересный депутат. Земфира, почему нет? Что еще? Одномандатник — это мужчина всю жизнь... А, ну да, 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 да. Очень смешно. В президенты с Новым годом, да прибудет с вами сил, пишет 60-й. Так, нет. Нет, все быстро к Земфире. Или я сейчас включу ее песню, если вы не будете о ней писать. Я сейчас начну слушать Земфиру, если вы не начнете о ней писать и говорить. 7373948. Боже. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, я Александр.
Да, Александр.
Я не поклонник Земфиры, но я просто вот после этого случая, когда она попросила убрать украинский флаг, пересмотрел специально вот этот вот момент, когда она махала флагом украинским. Помните, вот на концерте?
Да, мы это обсуждали.
Дарья как раз вспоминала это.
Да.
Так вот, во-первых, там не флаг, а, знаете, такая тряпочка желто-синяя, маленькая, крохотная, которую действительно ей всучили, она даже действительно, она смотрела в зал, рукой схватила и начала махать. Я допускаю, что последующие ее оправдания на тему, что, типа, ей дали, и она помахала, что она не видела в этот момент. И потом, если кто-то выступал на сцене, он прекрасно знает, когда от рампы свет идет на выступающего, он слепит.
Плохо
если
видно,
зал,
да.
Смотришь, ты не видишь, что там.
Я понимаю, что говорит. Но сейчас она рассмотрела. Мы понимаем, что Земфира, она, оказывается, патриот. Она, оказывается, любит Россию. Она, оказывается, практически единорос. Ты понимаешь? А мы и не замечали. Что ж, давайте звать Земфиру в эфир.
Она всегда подчеркивает, что она вне политики. Это ее позиция.
Земфира поступила правильно. Как это она вне политики? Она говорит, у вас своя страна, у меня своя, я люблю свою страну. Она в политике? Я люблю свою страну. Уберите свой грязный украинский флаг, подонки! У меня мой российский триколор! Вот как она сказала, просто не услышали. Я за Россию, мать, порву всех! Вот так вот она говорит. Православие, самодержавие, народность, говорит Земфира. Нет. Что еще? Одной провокации ей хватило, видимо. Неистовые украинские патриоты уже всех достали, пишет Игнат. Земфира... Да что такое? Ушло ваше сообщение. Я не успел. Земфира пела «Мама Америка», пишет 420-й. Это позор. Это шоу и пиар, пишет 9-й. Земфире дали символ синдрома... Нет, не надо, Вал, зачем? А почему же он грязный? Обычный флаг обычного государства, говорит хакавчанин. Ну, я не знаю, хакавчанин. Мне бы дали украинский флаг, я бы взял. Но Земфира отказался. Что такое? Что, нельзя взять украинский флаг?
Можно, конечно.
Ну, вот и все.
Да они не давали ей никакой
взял,
флаг. Они сейчас просто...
На... Что? Не-не, я шучу, я же говорю, я читаю месть.
Леш, ну ты же, да, мы же не как вот эти товарищи.
А если вот это месть, да, вот это вот.
Которые сжигают российский
флаг. Вот, правильно. Как его фамилия этого придурка?
Я уже не могу вспомнить, он какой-то депутат, точно.
Ну, какой-то идиот, который...
Рады.
Да ладно, остановись. Поросюк. А вот, который наш флаг-то там сжигал, разрывал. Вот эта дешевизна никому не нужна. Но, честно говоря, достали люди, которые со своей политикой лезут туда, где политики быть не должно. Знаешь, это как приходишь куда-то в общество каких-то людей. Серьезно, мы с ним с товарищем, разговариваем. Даже мы втроем сидим. И он мне рассказывает об одном политическом лидере. И то есть свой взгляд, мы нормально общаемся. И тут четвертый человек заходит. И выдает что-то матом. Он просто услышал фамилию, выдает матом.
Угу.
Все. И потом дальше идет куда-то. Непонятно, зачем он это сказал. Непонятно, почему он это сказал. Зачем он вообще решил...
Может быть, у него синдром Туретта?
Почему он вообще решил, что его мнение кому-то интересно? И это было безоценочное какое-то суждение этого человека, который рассказывал. Просто рассказывал. То есть в таком-то году этот человек, скотина, тварь, сволочь, гнида, пусть горит в аду, проходит мимо человек. Что с тобой? Что ты говоришь такое? Почему это с тобой происходит? И вот эти люди, заряженные, они действительно пугают. Вот эти радикалы. с любой стороны, которые везде-везде вот пихают свое, вот, понимаешь? Ну вот я бы пришел на концерт какого-нибудь там украинского артиста, пусть там.
Икеан Эльза.
Иван Дорн. Вот. Он там, шоколада не надо, да? Я что, пойду ему флаг, что ли, российский нести в руки? Я что,
я ошпаренный? Я думаю, что найдутся такие
люди. Я ошпаренный, мне зачем это надо? Я просто музыку пришел послушать, мне вообще плевать, правильно? Ну и когда этот придурок на себя там и трезубец, и там за Украину призывает со сцены, или Мадонна на спине пишет Pussy Riot, это тоже чушь собачья. Это тоже полная хрень. Клоуны лезут в политику. Шуты и скоморохи лезут в политику. Слава богу, Земфира решила не лезть в политику. Вовремя остановилась. Может быть, тогда действительно ее в какой-то мере подставили. И это правильно. Творец должен творить. Человек слова должен создавать слова. Политик должен заниматься политикой. Правильно? Культурный деятель культуры. Я правильно же думаю? Как
конечно,
ты считаешь, Дарья?
Конечно.
А журналист и ведущий Первого канала должен победить на праймерис и попасть в депутаты Единой России. Голосуем за Петра Толстого.
И замолвит словечко за молодого, талантливого.
Нет, скажи мне, Даша, ну хоть один сейчас коллега Петра, хоть один за него агитирует? Да нет же, только я! Только да. Я, все они сейчас завидуют, гады, а я агитирую. Я говорю, голосуйте за Петра. Нормально, Даш? Ну, правильно. Нормально или нет, скажи мне. Потому что я человек души.
Конечно.
Потому что зависти в моем сердце нет. Нету этой черной бездны зависти.
Никакого прагматизма.
Абсолютно.
Нет.
Что я просто желаю победы Петру. Вперед, Петр! Побеждайте! Нормально?
Да.
Вот я и красавец. Молодец. Вот и все. Вот, оставьте эту зависть, к черту ее. Помогайте людям, переживайте за них. Переживайте за Земфиру.
Двигайте их вперед.
Любите Земфиру. Она оказалась патриоткой, я и не знал. Все, что я говорил про Земфиру плохое, аннулируется с этого момента. Земфира гениальная, потрясающая,
ну,
великолепная
конечно.
Артистка, песни которой слушать невозможно, потому что они нытье сплошное, но тем не менее спасибо ей за ее творчество.
Говорит Москва.
Ну а что у нас? Что у нас с пробками-то на данный момент? 4 балла. И патриотка не назовешь. Ее стоит только посмотреть ее программу с Познером, говорит 250.
Ну и что там такого?
Ты смотрела?
Да.
Петр нормальный мужик, говорит 8. Ну, во, видите, во! Я уже электорат даже Петру собрал. Я! Лешка Гудошников.
Жаль, что Петр тебя не слышит.
Я тебя уверяю, слышит. Вот вчера нам, когда позвонил человек, с номером у которого одни нули, я долго пытался выяснить, кто это, потом пробил в интернете, все смеются, что ли, пишут, что это номер президента России, но это не был Владимир Владимирович Путин. Не знаю, человек позвонил одни нули в номере.
Да.
Вот, я все думал, кто это такой. Может, Кадыров, может, Делимханов, может, кто такой, понимаешь, про Чечню говорил. До сих пор голову ломаю. Сейчас вот посмотришь, Петр наберет 7373948, скажет, Леша,
7373948.
Леша скажет, спасибо, родной, спасибо тебе, я и не знал, что ты так по мне фанатеешь. Я скажу, конечно, Петр, и вот так-то. Что значит аннулируется? Это значит, дуэли не будет, но ты победил, пишет Вал. Так, а где это было? Это значит, дуэли не будет, но ты победил.
А что это такое?
Что значит аннулируется? Это, по-моему, из «Назад в будущее». Я правильно говорю?
Может быть, «Назад в будущее»?
«Назад в будущее»? Нет. Дуэли не будет, это значит... Да, точно, это «Назад в будущее», третья часть. Третья часть. Когда Док с бешеным псом Теннаном. Дуэли не будет. Или, подожди, или Марти ему это... Че я несу вообще? Кому
я
это
не помню,
интересно?
Надо присмотреть.
Что еще? Это вы в КВН учились под халимажу или за блюдство, говорит 69-й? Да нет, 69-й, я этому научился в наших школах, институтах, на улице, везде. Я научился это в вашей среде, понимаете? Я раньше не умел. Постепенно научился. Постепенно научился.
Жизнь заставила.
Вообще плохого в том, чтобы немного вот так вот подсластить пилюлю. Вот понимаешь, человеку приятное что-то сказать. Дарья, вот скажи мне, пожалуйста.
Нет, если ты искренне, ты искренен совершенно абсолютно, то, конечно, ничего плохого.
Даша, а что? А я считаю, что Эрнст гений. А что?
Этим,
а что?
А с этим, кстати, не спорит почти никто.
А Эрнст гений.
Да.
А Эрнст гений, вот, Даша, вот все.
Даже
вот,
те, кто критикует Первый
да
канал.
Да вот гений, все.
Да.
Гений, чисто гений, вот и все. Еще. Я
черт,
так считаю. Да?
Я-то серьезно, господи.
Даша, я так считаю. Я так да. считаю. Да. Добродеев гений абсолютно.
Да.
Гений. А почему нет? А почему нет, Дарья? А почему?
Отчество, что отчество, нам, отчество что Константина нам мешает? Быстро. Эрнста. Константин
Львович.
Константин Львович.
Ваня, Иван Андреевич, гений абсолютно.
Да ладно, подожди,
Ургант. Да гений. Ну, талантище.
Урганта можно не вспоминать пока.
Ну, почему нельзя? Файфман, гений, абсолютно гений, я тебе серьезно говорю. Вы не знаете, кто это? Я знаю. Гений.
Константин Львович,
а что нет?
Обратите внимание.
Пожалуйста. Даша, а что нет?
Я очень вас прошу.
Тихо, а что нет, Дарья?
Я почти, подожди, я пишу письмо дедушке нет, Эрнсту.
А Дмитрий Анатольевич, что, не гений, что ли? Конечно, гений. Абсолютно. А Шойгу гений? Гений. А Лавров гений? Конечно, гений. А Жириновский что, не гений? Конечно, гений. Да, а Зюганов? Ну, хороший человек. Гений. Хороший человек Миронов.
А Жириновский?
Гений. А Миронов просто хороший человек. Просто хороший. И все. Из ВДВ. Очень смешно. Что еще? Гудошников и Кнора тоже гений, говорит 47. Спасибо, 48-й. И вы зрите в корень. Да надо сказать, что и 48-й один из лучших радиослушателей в мире. Давай скажем честно.
Вы гений.
Да.
Да.
Ну и когда мы будем перечислять гениев, мы не можем не назвать главного гения.
Да. Конечно. А Сергей Леонидович Тарин.
Абсолютно верно, Дарья.
Я думала, ты Путина имеешь в виду, а я вот, видишь, как...
Ну, придется разделить первую позицию.
Да.
Понимаешь? Тут ничего не пойдешь. Но ты поняла. Ну, все, да. мы никого не обидели, Дарья. Мы никого не забыли. Все же в порядке. Ну вот. А сын Якунина гений, говорит, 200. Абсолютно гений.
Он-то да.
Вот. Что еще? А кто еще гений у нас, действительно? Что еще? Пиманов гений. Гений. Меня вот спросили, конечно, гений. А что, нет? Ребята, нам многому еще нужно учиться. Да, спасибо, это отличная оценка нашей работы 48-й, но многое еще нам
многое
предстоит
сделано,
сделать.
Да, но еще много проблем.
Да. Многое нам еще предстоит с Дарьей сделать, многое еще решить. Но главное, что вы должны понимать, что мы каждый день трудимся на благо своего отечества, своих граждан. Мы стараемся сделать так, чтобы сегодня было лучше, чем вчера,
да.
А завтра было лучше, чем сегодня.
То есть завтра будет в два раза лучше, чем вчера.
Ну, хотя бы на 0,1%. Да. Хотя бы. Мы стараемся это сделать. Ну что ж, пока мы стараемся с Дарьей изо всех сил, чтобы ваша жизнь была все лучше и лучше, давайте отправимся в движение, и вы расскажете, где вы едете и что видите.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Дим говорит, шефа забыли. Сейчас. Мы шефа не забываем никогда. Мы с именем этим ложимся, мы с именем этим встаем. Конечно. Шефа мы не забываем ни при каких обстоятельствах. И он нас не забывает, что хорошо.
Угу.
Вот, видишь, как Дарюшка. Вот, да. Знаешь, почему?
Вспоминает тогда.
Вот, оно и прекрасно. А, вот, значит, все, в движении. Где мы едем?
4 балла.
Где мы едем и что видим? Где мы едем? Алло, здравствуйте.
Приветствую, Алексей, Даша. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Малая Бетонка перед Климовском, при движении против часовой стрелки, соответственно, от Троицка. За последний час пройдено 3 километра.
3 километра. Это,
кошмар. Удачи это, вам.
Кошмар удачи вам. А ты успела оценить вот это вот, где фрок вообще? Я ничего не понял.
Где тут
Бетонки?
Я
вдруг подумал, насколько гениально мы придумали...
А фрок гений, кстати.
Перечислять гениев.
Да, фрок гений.
Это потрясающе. Ну нет, фрок не гений. Фрок великий талант.
Почему среди наших слушателей абсолютно гений?
Великий талант, потрясающий, многогранный.
Ты умолил сейчас вообще достоинство Фрога. В твоей характеристике великий талант уже это какой-то...
Подожди, а я просто парень из Перова. А Фрог великий талант, да, ярчайший. Самородок, понимаешь?
Да.
Вот. Такой вот человек. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Вечер. Добрый день. Борис беспокоит.
Да.
Тверская радостно тянется в сторону области.
Да, я... Спасибо большое. Со всей прямотой. Кругом одни гении, говорит восьмой. Чувствую. И видите, как оно... Как вы могли Сталина забыть? Но он умер.
Да, мы про Сталина что-то уже давно не говорили.
Он умер... к сожалению или к счастью, я не буду давать никаких оценок, поэтому мы о нем не говорили. Мы перечисляли современных гений, гениев современности.
Да.
Вот. И не было у нас никакого корыстного интереса. Единственное, что мы хотели, вот так вот, знаете, в лицо им сказать правду. Не побоялись мы этого сказать.
Да.
Взять и без всяких вот приукрашиваний заявить на всю страну, что эти люди — это гении. Вот и все. А что вы, я не понимаю, смеетесь? У нас успех, мы придумали наконец-то. Мы наконец-то, Дарья, перестали с тобой быть обиженными щеглами,
да.
и начали хвалить гений.
Да.
Ты понимаешь? Доросли! 4 балла пробки в Москве, Дарья Кнора.
Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.